Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у нас сегодня в гостях историк Александр Колпакидис. Саша, здравствуй.
Добрый день.
И речь пойдет о гражданской войне. Только не о гражданской войне в России, а о гражданской войне в Испании, которая закончилась
1 апреля 1939 года.
Вряд ли Александр будет говорить о том, как проявила себя советская боевая техника в Испании. По этому вопросу огромное количество литературы,
да,
исследований.
Да, даже вышла книга «Броневая
Саш,
техника».
Саш, ты меня поддержишь, если интересующихся этим вопросом, я отошлю книгам. Первая – это Хью Томас «История гражданской войны в Испании». И вторая – как взгляд честного человека со стороны и участника событий, это Михаил Кольцов, называется книга «Испанский дневник».
Да, вообще надо сказать, что гражданской войне в Испании посвящено колоссальное количество книг, колоссальное. А вот последние годы в нашей стране вышла очень хорошая книга, например, Вадима Телицына, гражданская война, знаменитого ныне Николая Николаевича Платошкина, ее немножко подзабыли, но очень такая монументальная книга Данилова, Шубина, она написана с таких анархистских позиций, и масса других публикаций, а на Западе вообще море, то есть книг о гражданской войне в Испании просто море. Историки очень любят эту тему, очень любят, многие люди, у нас я не скажу, что много сейчас, но на Западе очень много. Ну, и надо сказать, что годы Холодной войны, эта тема была на Западе популярна по той причине, что ведь, если так задуматься, то гражданская война в Испании, она как лакмусовая бумажка показывает, кто есть кто. В то время как фашисты, немецкие, итальянские и португальские активно помогали пучистам, поднявшим восстание, вооруженный мятеж против законного правительства Испанской республики, в конечном счете там была прямая интервенция, то есть участвовали сотни тысяч иностранных солдат с их стороны, регулярных войск, значит, то есть не десятки, а сотни тысяч, и в то же время так называемые демократические страны, которые во всем белом всегда и, значит, несут везде знамя свободы, демократии, гласности, перестройки Горбачева и прочего, они умыли руки, то есть проводили так называемую политику невмешательства. При этом, что интересно, во Франции у власти находилось правительство Народного фронта, так же, как и в Испании, в которое тоже входили социалисты, как и в Испании и так далее. Тем не менее, они умыли руки, ну, им англичане приказали. Ты помнишь, была такая картина многосерийная, где один герой кричал: «Старший приказал, не имеете права, старший приказал».
Да, да, да.
Вот французы из Народного фронта, вот Леон Блюм, значит, такая, ну, вообще во всех этих делах, происшедших там, очень сильно замешаны вот как бы масоны. Я не люблю это слово, редко его повторяю, но есть очень интересный отчет Пальмира Тольятти, которого никак не объявишь в том, что он сумасшедший какой-то.
Пальмира Тольятти, да, будущем генеральный секретарь Украинской компартии и, по-моему, комиссар интербригад в Испании.
Он фактически руководил компартией Испании в годы гражданской, реально руководил, он руководил. Значит, и вот он там отчет написал, и там очень интересно по поводу масонов, но это другая тема, я в ней не специалист. К сожалению, я как не искал, специалистов и не нашел. И вот в годы Холодной войны, так как Советский Союз оказал колоссальную помощь, при этом я бы хотел напомнить, что в это же время Советский Союз вынужден был оказывать колоссальную помощь китайскому народу, на который напал добродушный японский милитаризм, и там была полноценная война с участием миллионов людей. И, кстати, и китайцы настаивают на том, что Вторая мировая война началась именно у них, а не в Польше.
Когда японцы их резали и экономили
миллионы
патроны.
Миллионы людей воевали, людей воевали. И мы вынуждены были, и он, по сути дела, вот где-то с 1934 года, когда мы вынуждены были послать войска в Синьцзянь, это еще до нападения японцев, а в Синьцзянь мы вынуждены были послать войска, потому что японцы там пытались построить некое ваххабитское государство. Я уже говорил об этом, даже нашли халифа последнего там потомка османских, вот, османского султана, и этого там парня привезли туда, использовали наших басмачей, там создали несколько структур, ну, японские офицеры там проводили активную, они вообще вот мусульманскую карту активно разыгрывали против СССР. И чтобы вот в нашем подбрюшье, они уже вышли на Дальнем Востоке, на нашу границу в 1931 году, и теперь они могли выйти на нашу среднеазиатскую границу через этих ваххабитов. Это были, ну, они не назывались ваххабитами, они были мусульманскими фундаменталистами, и ядро составляли басмачи, а массовое обеспечивали всевозможные племена, которые там дунгани, казахи, там уйгуры, да, и прочее. И вот мы вынуждены были туда посылать наши войска, переодетые, без документов, под видом, значит, русских эмигрантов. Использовали русских эмигрантов в основном. Это была такая очень полномасштабная. Потом, значит, началась, не успели оттуда вывести, началась Испания. А к Испании в 37-м году присоединяется китайская, вот эта японо-китайская война. А потом, значит, Халхин-Гол. Потом, то есть мы непрерывно, в общем, воевали. Начиная, вот я говорю, с 1934 года. У нас за границей были приличные контингенты людей. И сказать, что у нас совсем не было военного опыта к началу Второй мировой, Великой Отечественной войны, ну, трудно. Какой-то опыт был. Ну, естественно, несравнимый с опытом германской армии и итальянской армии. Потому что те же итальянцы, например, через Испанию провели более 150 тысяч солдат и офицеров. А у нас советников военных, ну, включая летчиков, танкистов и, собственно, военных советников, всех, да, всего было около 2000, да. То есть несравнимые цифры.
Причем советникам приходилось садиться в танки, штурмовать.
Танкисты и летчики посылались туда просто, они и воевали. Они не садились, они все время в танки сидели.
Да, но и советникам приходилось этим заниматься.
Да, иногда приходилось и советникам, да, общевойсковым. И вот именно так, как Советский Союз во всех этих событиях выглядит белым и пушистым, единственный, ну, наряду с Мексикой. Ну, Мексика страна бедная.
Да и далековато.
Да, далековато. Надо сказать, что в царское время с Мексикой Россию связывало только одно. Мы с ней были на одинаковом уровне детской смертности внизу таблицы, и поэтому больше ничего общего у нас не было. Тут, в общем, повторилось то, что мы и Мексика оказали помощь испанцам. Но помощь была несопоставима, там, 1 к 100. То есть, фактически, мы одни помогали, да? И поэтому, кстати говоря, вот когда мы говорим, что на Западе там западные левые интеллектуалы какие-то, они разочаровались в Советском Союзе после репрессий, после пакта, да, это вранье. Достаточно посмотреть цифры роста Компартии, они стабильны. Даже Компартия Англии, это выложено в интернете, там есть книжка английская, на английском языке, можно ее легко найти. Там показана численность, она росла, потому что люди не дураки, и они видели, что репрессии, там не репрессии, кого убили, кто убил, не разберешь, а здесь вот на глазах всего мира поднимают мятеж, убивают людей, убивают сотнями тысяч, и никому дела нет. Единственное, кто помогает, это Советский Союз, Коминтерн, и, в общем, недаром, и вот надо сказать, что вот ты же помнишь, в это время как раз была потеряна связь с той же Кембриджской пятеркой, но они восстановили потом связь. А почему? Да потому что они были решительными сторонниками поддержки Испании, для них это был вопрос. Многие из их друзей, однокурсников поехали туда и погибли в боях. Причем люди, которые для них, вот для этих пятерых, были авторитетными людьми. Это были руководители их комсомольских ячеек и так далее. И они там погибли, молодые парни. И я думаю, и англичан вообще поехало там 2500, да, то есть прикинь, да, сейчас поедут в Донбасс 2500 англичан, мучают меня тяжкие сомнения. Значит, и вот я должен сказать, что вся машина пропагандистская Запада, ну, вот эти западные историки, которых правильно бы называть не историками, а грантососами, они кинулись писать, чтобы именно опорочить роль Советского Союза. И что там, вот если взять любую западную книгу, там прежде всего про знаменитый барселонский мятеж,
да,
про убийство там Нина и других там
про троцкистов. Про летучие отряды, да, НКВД, да, да, которые ликвидировали всех.
Да, благо Франко им помог сильно. Дело в том, что все французские историки тоже бросились писать на эту самую тему. А потом начали писать, что все, кто там герои, они вернулись в Советский Союз, и их Сталин всех расстрелял. Mm-hmm. Что тоже полный миф, сейчас выясняется, и вранье. Ну и, короче, вот, вот эта испанская карта, она являлась холодной войны такой разменной монетой против нас, что вот, мол, смотрите, значит, ничего хорошего там не сделали, дураки воевали-воевали, вернулись, их тут самих расстреляли и так далее. Поэтому вот и непонятно, например, фраза Хемингуэя, который сказал: «Время, когда мы в Испании верили в победу, было самым счастливым временем моей жизни». Вдумайтесь, вот Хемингуэй прожил очень богатую жизнь, да? Там он, у него было много жен, там, всяких нехороших женщин. Он пил всевозможные напитки, которые существуют в природе. Значит,
в том, между этим писал.
Да, и духи, и одеколоны. Ну, наверное, «Красную Москву» не мог пить. Хотя мог, кстати говоря.
Не могло, могло.
Мог быть, да. И, значит, где только не был, где только, да, и действительно великий человек. Ну, вот человек сказал, это самое счастливое время в моей жизни. И действительно, и там же не один Хемингуэй был, там было огромное количество писателей, поэтов. Многие из них там погибли в борьбе, значит, там были всевозможные, значит, артисты, певцы. То есть, действительно, все, что называют... Вот есть человечество прогрессивное, а есть непрогрессивное, да? И даже вот, например, мы как-то говорили на эту тему, там вот один из погибших комиссар украинских интербригадистов, молодой поэт Юрий Великанович, да? Галичанин из Западной Украины, греческий погиб. Кстати, из очень приличной семьи, отец его был депутатом там в Польше. Он, тем не менее, с детства стал комсомольцем, арестовывался, входил в секретариат ЦК комсомола Западной Беларуси. И не он один, очень много галичан туда съехалось. Было целое подразделение украинское имени Тараса Шевченко, естественно. Они героически сражались там. Но это были в основной массе не приехавшие из Польши, а это были в основной массе приехавшие шахтеры украинцы из Бельгии, Франции, ну, из других стран. То есть украинцы и тогда отличались... Ну, те, кто жили в Польше, тем, что им вынуждены были ездить на заработки в Европу. Ну, и когда началась гражданская война, многие из них плюнули и поехали воевать. Если ты помнишь стихотворение Кольцова «Гренада», оно именно об украинском.
Да.
Парне, который, значит, погиб. И к вопросу о галичанах, да, и что сейчас галичане творят, и как к ним относиться. Вот разные, то есть, вот разные времена, и по-разному в отношении к нашей стране ведут себя люди. И я бы хотел сказать, что вообще колоссальное количество, значит, людей, которые не были репрессированы, основная масса, то есть огромный процент, ну, то есть подавляющее большинство наших советников не репрессировано. Репрессированы в основном головка, да, руководители. И они даже репрессированы не за поражение, ну, за поражение в том числе, а за то, что оказались замешаны в те или иные группы. Ну, например, в группу Тухачевского, вот тот же Горев, да, или, например...
Антонов Овсеенко.
Да, Антонов Овсеенко вообще там себя вел очень сомнительно, поддерживая анархистов. И, в общем, непонятно, как...
Да. Они же ведь, наверное, вступали в контакты с разными людьми.
Да, да.
И что это были за контакты, и во что они выливались, это тоже вопрос.
Да, ну мы поговорим. Там были большие разногласия в проведении линии, и не все наши, так скажем, представители вели себя адекватно.
Саш, я бы хотел тебя попросить, так как ты заслуженный авторитет в области истории спецслужб, именно тайной стороны, страна гражданской войны в Испании. Потому что, по мнению профессионалов, если открывается подобная заваруха где-либо в мире, любая иностранная спецслужба прокатывает там свои кадры, то есть такую возможность упускать нельзя. Как все это обстояло?
Ну, надо сказать, что проблема была в том, что у нас в Испании не было наших разведчиков, резидентуры не было. Испания интересовала советскую разведку в последнюю очередь. Даже в ЮАР у нас был человечек, а в Испании не было никого. Ну, она совершенно не интересовала никак. Были гораздо... Ну, просто как раз в этот момент у нас была очень тяжелая ситуация, я уже говорил. То есть, если мы до 1933 года ожидали нападения со стороны Польши и Румынии, на Западе, Японии, на Востоке, и как организаторов, вдохновителей Англия и Франция выступали, то теперь присоединилась к этой всей комарилье еще и Германия, и стала главной опасностью. А до этого Германию рассматривали, ну, если не союзника, как, так, по крайней мере, страну, которая не пропустит вооружение, боеприпасы и солдат Англии и Франции, ну, через свою территорию, то теперь, конечно, ситуация кардинально изменилась. И, кроме того, по всему периметру границы, вот я уже говорил про Синьцзянь, но по всему периметру границы изменились отношения к Советскому Союзу на резко враждебное. То есть ситуация была крайне тяжелая, да, и... Ну, не до Испании было. Испания, вроде, она там никак не мешала. Ну, два слова о том, что там, собственно, происходило. Там была монархия долгие годы. Ну, причем испанцам, конечно, монархию терпеть было плохо, потому что в основном испанских королей звали Альфонсо. Альфонсо, ну, имя такое неприятное какое-то звучит даже. Надо сказать, что русские цари в этом отношении, хотя и не отличались разнообразием за последние 100 лет, ну, по крайней мере, имена Николай, Александр звучат более благородно, чем Альфонсо. Это Альфонсо уже был 8-й по счету. И очень старый. Правил он уже более там 45 лет. Ему самому надоело. Он уже там проклял все на свете. Человек был неплохой, но уставший. То есть он не любил это дело. Вот. Чем-то напоминал нашего Николая II. Поэтому в 20-е годы он одобрил диктатуру генерала Прима де Ривера. Угу. Ну, этот генерал, значит, при наличии очень сильного левого движения, социалистов, анархистов, вызвал массовое, конечно, недовольство народу. И там тоже, как и при Николае II, не решались годами проблемы. В частности, земельный вопрос, рабочий, национальный. Вот один к одному была Российская империя. В результате, значит, там в 1931 году произошла революция, в результате победы на выборах республиканцев. И этот, значит, Альфонсо собрал вещички, сел на корабль и говорит, сказал, как же вы мне надоели, сволочи, и уехал во Францию. Но не подписал отречение. Ни карандашом, ни левой рукой, как некоторые, но никак не подписал. И тут, значит, то, что у нас называется 8 месяцев заняло временное правительство, люди, которые не могут решить, ну, как бы, у них это продлилось, в общем-то, и кончилось вот именно Франко. То есть... Что именно я имею в виду? Что вот этот период между 1931 и 1939 годом – это вот такой период нерешения проблем и постоянного возникновения каких-то корниловов местных. Да? Вот там Санхурха генералы, другие, они постоянно готовились, но у них не получалось. Они... И в то же время у них не получилось и так называемая Октябрьская революция. У них в 1934 году, у нас известно как Астурийское восстание шахтеров, а на самом деле оно в Испании известно как Октябрьская революция. То есть она тоже провалилась. Значит, потому что компартия была слаба, а социалисты и анархисты были еще те. Значит, чудилы, не будем уточнять на какую букву, и проваливали все, за что не брались. Не было какого-то лидера толкового, не было организации. Не только у анархистов, понятно, у них организации по определению не было. Ну, были какие-то такие боевые ребята там у анархистов, там, например, Дуруте знаменитый, ну, да, это, да. Да. Но он все-таки был не вождь, да, то есть он...
Да, и, кстати говоря, очевидно, когда он за ум взялся, откуда...
Да, и тут
случайная пуля.
Свои же пристрелили.
Да, случайная пуля.
Значит, и вот они провалили свой октябрь, да, и продолжается опять у них после 1934 года вот этот февраль бесконечный. И вот вроде в 36-м году у них происходит мирный октябрь, то есть левые уже, совсем левые побеждают на выборах, Народный фронт. В феврале, значит, 36-го года наспех созданный, Народный фронт, по примеру Франции, у них тоже побеждает. И, значит, но опять выясняется, что это все-таки не октябрь, не Ленина нет, и... Значит, опять продолжается эта бодяга типа февральской революции, хотя у власти уже социалисты. И вот это продолжается. И через полгода... Да, и победили они, говорят, что 50-50, не совсем. Из 8 миллионов проголосовавших за Народный фронт и за Национальный фронт, ну, правых, на 400 тысяч перевес на стороне Народного фронта. Все-таки 400 тысяч... При 8 миллионах это приличный перевес.
Приличный,
да. Да, да. То есть это не один к одному, там, когда там с Трампом, например, или так. Бывают такие, когда вот, ну, фактически двоевластие. Тут, я бы сказал, приличный перевес. И надо сказать, что очень такую реакционную роль играла католическая церковь. Очень реакционную роль она играла. Именно она являлась таким, окормляла идеологически вот этих всех правых. Ну и вот понятно, что огромное количество безземельных крестьян, батраков, деревня, как и у нас, она у них бурлила, да, и вот она требовала какого-то взрыва, что и произошло. Ну вот проблема у них, что не было своего такого, не то что Ленина, там даже как бы своего, не знаю, там какого-нибудь там Молотова не оказалось. И вот... 17 июля начинается этот мятеж генерала Франка. Причем поначалу не Франк должен был стать, а Санхурха, но он погиб при странных обстоятельствах. Англичане, кстати, сыграли какую-то зловещую закулисную роль в этом. Это тщательно скрывается, но...
Это уже, но уже вылезает.
Да, вылезает, кстати. Да, и книга уже есть на эту тему, да. И вот, значит, становится этот Франка. В отличие от Санхурха, не креативный, не харизматичный, не, ну, что называется, не орел, но имевший, тем не менее, очень боевую биографию, значит, сомнительного, кстати, происхождения, но, тем не менее, всю жизнь ненавидевший масонов, помешанный на масонах, значит, причем антисемит такой достаточно, но, так сказать, не выпячивший. И даже о масонах он писал под псевдонимом особо, ну, такой человек довольно, он тоже, как и вот этот Альфонсо VIII правил, получается, до, когда он в 74-м году умер, нет, даже позже, по-моему, да, то есть правил почти 40 лет. И вот этот Франко боевой, в общем-то, ну, не казистый, но боевой офицер. Он, кстати, имел ранение в живот, несовместимое с жизнью.
Да, а, кстати, весь боевой опыт – это Марокко.
В Африке,
это
да.
Это война,
да.
Так называемая Рифская,
да, там
война.
Были самые элитные части
испанской
армии. Да. Да. Вот они и стали основой всего этого мятежа. И, значит, если бы не они, то, собственно говоря, конечно бы, они не, ну, не смогли победить в этой гражданской войне.
Вот, и, кстати говоря, первое, Саша, вмешательство, то, как их называют, эти туземные части, воевавшие на стороне Франка, мавры.
Мавры,
их,
да,
начинают возить на немецких,
да,
транспортных.
Это первый авиамост в истории военной. Когда немцы подогнали туда тяжелые бомбардировщики и транспортные самолеты и организовали этот... Если бы вот этого авиамоста немцы не организовали, скорее бы всего, удалось бы этот мятеж подавить на территории Пиренейского полуострова самим республиканцам. Но переброшен был иностранный легион, африканский корпус, и это коренным образом изменило всю ситуацию. То есть с самого начала внешний фактор был решающий в этой гражданской войне. Как и у нас в России.
Значит, у нас сейчас новости будут, а после новостей вот мы уже перейдем к основной части лекции и беседы.
Да.
Леонид Володарский.
Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция и беседа историка Александра Колпакиди. Тема «Гражданская война в Испании». Итак, за Франко и националистов впрямую Италия и Германия, боевая техника, да не боевая техника, а экспедиционный итальянский корпус, легион Кондор.
Да.
Немецкий. Да. С советской стороны добровольцы и какая-то военная техника.
Да, ну то есть помощь Советского Союза, она, конечно, по военной технике была меньше, но тоже приличная, да, то есть меньше, безусловно, чем помощь со стороны Италии и Германии. Что касается прошедших там советских военнослужащих, то я уже сказал, то несопоставимое. То есть итальянский экспедиционный корпус прошли через Испанию более 150 тысяч человек. От 150 называют и большие цифры, ну, вот минимум 150 тысяч человек. Это, ну, несопоставимое с 2000 наших советников, офицеров, солдат, ну, там. И легион Кондор, не только легион Кондор, там было несколько десятков немцев, помимо летчиков, там еще была масса технических специалистов, советников всех по разным специальностям и так далее. Ну и португальцы послали там легион, там порядка тоже, ну, разные цифры называют, но не меньше 10 тысяч. То есть вот эти три страны, они, в общем, участвовали в интервенции. Да, реальная интервенция, да. Ну, сказать, что... Но, с другой стороны, конечно, надо тут отметить, что Советский Союз очень эффективно действовал в плане спецслужб. Я вот начал с того, что там не было фактически нашей резидентуры, и пришлось все создавать на ровном месте. Но туда были посланы хорошие специалисты, и им это очень быстро заработало и очень эффективно стали действовать.
Правда ли, что вопрос стоял настолько серьезно, что кто будет резидентом иностранного отдела НКВД в Испании, решалось на уровне Политбюро Сталина лично?
Ну, на уровне Политбюро Сталина, но я тебя должен разочаровать, что вообще вопрос о назначении крупных резидентов в крупные страны решались на уровне Политбюро Сталина лично. И был туда послан Александр Орлов, о котором ты делал фильм. Настоящее имя его Лев Лазаревич Фельдмин, а в кадрах он значился как Никольский.
Да, да.
То есть, собственно говоря, чекисты его знали как Никольского, мама с папой знали его как Лёву Фельдмина, мы его знаем как Александра Орлова. Это крупный чекист. Недавно вот вышла книжка твоего однофамильца Бориса Володарского. Огромная книга.
Огромная, да, есть,
да,
у меня.
Да, да. Кстати, очень насыщенная всевозможными материалами. И он там как бы проводит такую сверхидею, помимо огромного материала, который действительно представляет большую ценность, о том, что он раздутая фигура, мифологизированная и так далее.
Ну, я совершенно с ним не согласен.
Ну, просто смешно, например. Ну, да, он не генерал, он майор госбезопасности.
Полковник.
Ну, полковник, да. Ну, тут сказать, что уж раздуто. А что, было много в иностранном отделе там...
Старших майоров?
Да, старших майоров. Очень мало. То есть, реально это крупная фигура. Замначальника транспортного управления до поездки. До этого резидент в центральных странах, человек, который в Англии работал, значит, главный противник Англии, собственно говоря. То есть, на самом деле, крупная фигура. И я бы не стал говорить, что он себя распиарил, что есть книга вот о нем Царёва и Костелло. Самая, да, лучшая книга, кстати говоря, вот... Про...
«Роковые иллюзии».
«Роковые» я всем рекомендую.
Угу.
А самая лучшая книга, да, как биография разведчика, она очень заслужила, иностранного отдела именно, хорошая книга. И я не считаю, что было раздуто, да, но с ним поехала большая группа других, значит, собственно говоря, причем очень видных чекистов. Это он приехал вместе с Наумом Белкиным, Это, кстати, Белкин поехал туда именно как специалист по арабам и прочим, так как 100 тысяч марокканцев приняло участие в этой гражданской войне, вот так ты говорил, это мавры.
Ну, да, да, так они проходили.
Оглашали во время боя такими дикими криками, что людей нервы не выдерживали, да, там. Ну, помимо криков, они еще тоже там что-то стреляли, резали и так далее. Потом, значит, Василевский, Азолин такой, чекист из Ленинграда, его друг Сыроежкин, легендарный Гришек Сыроежкин, Фридгуд, очень крупный чекист, ну, заместитель его и сменивший Орлова, это тоже человек, о котором ты делал фильм, Наум Исакович, и Тингун, вообще звезда первой величины.
В нашей... Леонид Александрович Наумов, ну, по кадрам. По,
да, тоже, как этот был Александр Орлов, этот был Леонид Наумов. Значит, ну и вот очень много специалистов по то, что называется партизанки, активной разведки, да, из чекистов. Это Орловский, Рабцевич, Спрогис, значит, Корж,
Ваупшасов.
Ваупшасов, да, и целый ряд других, которые вот организовывали партизанское движение наряду с военными. Все-таки военные большую роль сыграли, из ГРУ они большую роль сыграли. Вот в
это этом. Очевидно, Мамсуров.
Да, военных приехало тоже большое количество. Ну, первым главным советником был Берзин, бывший начальник разведупра, которого в 1935 году за застой и провалы сняли, отправили на Дальний Восток, там с японцами разбираться. Теперь его перебросили сюда под псевдонимом, мол, Доницетти. Ну, собственно говоря, главный военный советник был разведчик и ничего, кроме разведки, в жизни не знал. Значит, военным атташе был тоже недавний танкист, а до этого резидент в Китае, а потом в США, кстати, резидентом был Владимир Ефимович Горев, белорус по национальности. Берзин, естественно, латыш. Ну и большая группа, в общем-то, да, агентурной разведкой занимался такой эстонец Иоганн, значит, Герман, по-моему, не помню его фамилию точно, он в Валенсии сидел, но, в общем, в основном занимались по линии иностранного отдела, а военные разведчики в основном были в аппарате военного атташе, это два, это Давид Львович, Львович фамилия такая, псевдоним Лотти, и такой Иосиф Ратнер, ближайшие помощники по информации и другим вот разведывательным вопросам Горева. А остальные вот это были руководители активки, то есть спецназа. То есть оба руководителя вот этой работы, это был такой Гайк Туманян, который, собственно, руководил вот этим направлением активки в разведупре. Он там был несколько месяцев в Испании, и там был сменивший его Хаджи Умар Джошевич Мамсуров. Да, он причем является одним из, так сказать, главных героев этой гражданской войны, о нем очень много написано, он играл большую роль, там с Хемингуэем он общался, там вот знаменитый роман Хемингуэя, по ком звонит колокол. Вот,
там, да, главный герой Джордан.
Да, да, там, кстати, выведен еще и Гольц, такой генерал, это Карл Сверчевский, тоже из ГРУ, кстати говоря, профессиональный разведчик, ну и так далее. Ну и много других, вот, собственно, по линии этого ГРУ. Прежде всего, я бы выделил легендарного Илью Старинова, который прожил 100 лет и умер в 2000 году. Легендарного Христофора Интовича Салниня, это старый боевик, революционер, руководитель латышских боевиков, который, собственно, был одним из руководителей вот этой работы диверсионной в составе ГРУ с самого начала. Ну и был близким другом Берзина. Это незаслуженно малоизвестный Николай Кириллович Потрохальцев. А я считаю, вот просто, ну, я бы сказал, в первой тройке руководителей спецназа ГРУ, безусловно, этот Потрохальцев. Но о нем очень мало известно, мало знают и мало пишут. Значит, ну и, значит, там Василий Абрамович Троян. Собственно говоря, вот когда был создан партизанский корпус 14-й, то сначала его советником, там было несколько советников наших русских, но был какой-то человек, который как типа при руководстве, при руководителе корпуса стоял. Сначала это был Илья Старинов, потом это был Салнин, потом это был Патрахальцев, потом это был Троян. Но надо отметить, что в отличие от Старинова, Патрахальцев и Троян, они потом руководили в ГРУ спецназовским направлением. Уже когда официально в 50-е годы был создан спецназ и части спецназа, вот именно эти двое, они там играли большую роль.
Это к вопросу о том, что всех расстреляли, как да, вернулись. Вопрос...
Да, кстати говоря, вот если посмотреть даже список этих, вот эти те, кто из ГРУ были советники по спецназу, это называлась особая группа. И если посмотреть, то расстреляна ничтожная часть. Опять же, кто? Вот Салнин и вот этот второй эстонец, поскольку они входили вот в эту так называемую латышскую организацию, ну, собственно, вместе с Берзином, значит, они пострадали. И, собственно говоря, там, ну, еще максимум 2-3 человека. Остальные, а всего там было более 30. Вот это. Кстати, одно время знаменитый генерал Родимцев был в составе этой ГРУ, да. То они жили, многие из них. Несколько из них, кстати, погибло в Испании. Например, погиб наш разведчик Макс Стадек, такой поляк, о котором у нас вообще даже не упоминают, и даже его имя нигде не найти. Ну, много таких вот безвестных героев, которые, в общем, не пиарились, не писали книг, воспоминания, а просто героически погибли. Кстати, там погиб наш резидент-американец Джордж Минг. Он был убит троцкистами, собственно говоря. Причем там обычно, когда говорят о том, что НКВД там убило каких-то там...
Всех
этих троцкистов, да, ну, действительно, они несколько человек там убили, причем сейчас уже вопросы, сколько, и всех ли именно они убили, значит, то не говорят, а те-то что, никого не убили, они тоже убили, и в том числе, вот, например, этого нашего Джорджа Минка, резидента, Лео Нарвича такого нашего, тоже разведчика, и многих других, поэтому я думаю, что вот именно... Правда, во всем многообразии ее, она до сих пор не рассказана. В частности, о деятельности разведки там. И, конечно, надо бы написать об этом.
Нет, кстати говоря, я какая-то книга, как сейчас говорят, типа брошюра, была издана на англосаксонском языке. Я смог выдержать 1,5 страницы, потому что вот уровень информированности и знаний был именно таким.
Да.
Ты прав, действительно, потому что это была сложнейшая борьба. В ней участвовали все разведки мира. Там.
Но главное, на мой взгляд, это все-таки вот это то, что они делали по линии вот этой активки, то есть ну, спецназа, диверсионная деятельность ТРУ «Влага». Я вот хотел зачитать один из докладов вот этого Туманяна, начальника отделения А разведупра, ну, это вот сам спецназ, министру наркома обороны Ворошилову, да, это за несколько дней. 1 июня группа из отряда «Унгрия». «Унгрия» — это, собственно, руководитель со стороны... Да, коммунист Доминго Унгрия, который со стороны этих самых испанцев руководил этой работой. Группа отряда «Унгрия» взорвала поезд у Эспинель. Разрушен паровоз, один вагон. 2 числа. Группа из отряда «Унгрия» поставлены 2 заряда на железной дороге Севилья-Кордоба. Результаты пока неизвестны. 5 числа. Группа 12 человек из отряда «Мигеля» в районе Ретамая Эстремадура уничтожила, устроив засаду около взвода марокканцев. Приведено 4 пленных марокканца, 9 винтовок и 6 лошадей. 5-го же этот день группа 18 человек из отряда «Мигеля» того же самого, кстати, кто такой, непонятно, взорвала товарный поезд с грузом из 6 вагонов железной станции Мерида-Вальде-Торрес. На следующий день, 6-го, группа «Унгрия» у Кордобы спущен под откос весь поезд и 9 вагонов с военным имуществом. 9-го, группа «Рихарда», «Рихарда» — это Рихард Штальман, один из руководителей военного аппарата Компартии Германии и создателей разведки Штази вместе, ну, это как бы человек, который Маркуса Вольфа сделал Маркусом Вольфом. Это более очень крупный человек. Взорвала поезд с итальянцами, 12 вагонов южнее Мериды. Значит, 12-го Группами Паскуаля заложено 6 зарядов на шоссе Мерида-Трюхиля. 13-го группой Унгрия взорван поезд 12 вагонов на железной дороге Малага-Гренада. Поезд свалился под откос. По данным перевозчика, в поезде были новобранцы. Среди них много жертв. С 13 по 17 группами Унгрии в тылу противника на шоссе железной дороги заложено 18 зарядов. Полученные данные о результатах взрыва поезда и машин, произведенных людьми «Сокола», то непонятно кто такой, в районе Тироль-Каламоча. Во взорванном поезде 7 числа погибли немецкие и итальянские офицеры, около 25 человек, которые руководили строительством укреплений в районе Тируэля. Во взорванной ими же легковой машине погибло 6 офицеров и начальник местных фалангистов. Гвадарамская группа «Вольфа». «Вольф» — это Старинов. На линии Мадрид-Авила взорвано 3 поезда. На линии Мадрид-Сегови взорван 1 поезд с военным грузом. На шоссейных дорогах в направлении Авила-Мадрид взорвано 15 грузовиков. На территории противника устроены большие пожары лесов, где взорвались склады боеприпасов, слышны взрывы. Отряд Кравчука и Ильича. Кравчук – это капитан Кравчук, один из совершенно неизвестных наших людей, которые занимались подготовкой спецназа до этой войны. И там, в общем, он отличился. А Ильич – это Ильинич, Люба Ильич.
А, Ильинич.
Да, да. На Южном фронте взорвали один поезд с военными материалами, 2 грузовика с солдатами и 3 легковые автомашины. В одной из автомашин было 5 офицеров, 3 пленных. Тирольский отряд «Сокола» взорвал один поезд, 2 легковых машина. Значит, далее сообщается, ну, короче, тут отряды «Вольфа», «Артура», «Махина», кто такой непонятно, «Паскуаля», «Рихарда», «Мигеля», «Барсина». Ну, «Барсина» — это испанский офицер, который командовал одним. Ну, то есть, вот... За
полноценная
дней,
диверсионная, да, работа.
К сожалению, в отличие от Великой Отечественной войны, массового партизанского движения развернуть не удалось. Значит, действовали вот эти партизаны только... Ну, то есть, представь себе, что если бы во время Великой Отечественной войны действовали только партизаны ГРУ и Судоплатова, а не было бы вот этих пономаренковских, которые создали массовость этого движения, да? То есть, не было бы центрального штаба... То есть, вот в Испании... Кадровые военные тормозили этот процесс, они не дали этот создать, и вот все ограничилось только группами ГРУ и нашей внешней разведки, которые на базе испанцев создали целый корпус до 6 тысяч человек. И, кстати говоря, позднее, очень важный факт, позднее вот именно вот эти люди, они на территории Франции самый большой вклад во французское движение сопротивления, ну, наряду там с армянами, евреями, поляками и так далее, внесли...
Советскими военнопленными.
И советскими военнопленными внесли испанцы. Они там восстановили этот корпус в Испании. Они, значит, организованно бежали из лагерей, где их интернировали. Часть из них угнала судно и ушла в Алжир, а оттуда перебрала Советский Союз. И активно участвовала в партизанском движении здесь. Вот тот же Унгрия и многие другие, Гульон и так далее. То есть вот... О них очень много пишет Старинов в своих мемуарах. Угу. Старинов во время Отечественной войны был одним из руководителей партизанского движения. И даже есть целая книга Роки Серна, по-моему, автор, посвящена участию испанцев в нашей... У нас сейчас знают только про голубую дивизию. Да,
да. Сколько испанцев было, да, в Амсбоне?
Да, которую послал Франко. Да, она была, кстати, не дивизия, а гораздо крупнее по...
Нет, сказать,
практически целая армия, да.
Голубая, ты имеешь в виду?
Ну, голубая дивизия. В хорошем смысле этого,
конечно,
слова, да.
Конечно.
А огромное количество испанцев воевало, причем уходили добровольцем 16-17 лет, и не только парни, но и девушки и так далее. И многие из них, более 300 человек, оказались в Амсбоне, судоплатовском вот этом.
Бригада.
Да, бригада, да, да. И, конечно, вот, ну... невозможно, так сказать, переоценить их вклад в это дело. И там прошли откатку вот эти все наши спецназовцы, потом они и в финской войне, и в Великой Отечественной войне, тот же Мамсуров и многие другие сыграли большую роль. Хотя надо сказать, что, на мой взгляд, до сих пор полноценного труда, посвященному вот этой работе, нет.
А есть разве полноценная книга о Хаджи Умаре Мамсурове?
Ну, надо сказать, о нем выходило несколько биографий,
да,
в том числе,
да,
в «Оцете». Я хочу, кстати, издать его мемуары, в том, у него есть небольшие такие типа мемуарчиков, угу. Но они очень маленькие, но есть мемуары его жены и ее сестры.
Да, 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 лично, да, да. Лично знаком был. Даже.
Но их надо переводить с испанского, это дорого. Угу. И вот сейчас...
Не уже... по нынешнему состоянию книгу издания да, да. в Российской
они
Федерации.
Они написали, к сожалению, на испанском языке. Они обе там, кстати, были. И жена его...
Они
и...
воевали?
Да. И Аделина, которая, по-моему, угу. последняя чуть ли не умерла из ветеранов испанской войны. И вот хотелось бы, конечно, их перевести и издать, но... полгода вот занимаюсь этой темой. Я надеюсь, что полноценную книгу напишет такой у нас есть Александр Рашидович Дюков. Он может написать, наверное, полноценную книгу вот об участии вот этих наших людей в гражданской... диверсантов и разведчиков в гражданской войне
в Испании.
В Испании. Потом, значит, их роли в Великой Отечественной войне. Вот я надеюсь, он, дай бог ему здоровья, он ее напишет. Значит, ну, помимо вот этой диверсионной работы, естественно, велась разведывательная работа, а пришлось заново практически создавать разведку, потому что контрразведку, знаменитый СИМ, а, значит, начальник разведки, у них разведслужба была крайне слабая в Испании, причем много там, естественно, было сторонников Франко, которые саботировали, вредили, всячески гадили, как могли, но, тем не менее... Начальник этой разведки, майор Эстрада такой был, он, хоть и был социалистом, но сработался с нашими советниками, и более-менее эта служба действовала. А сложнее было с контрразведкой СИМ, которая, там были социалисты, которые, ну, с которыми были сторонниками правого социалиста, министра обороны Приета, и антикоммунистически настроенные, с ними была масса проблем, они там и террор устроили. Вообще, что касается террора, о котором много говорят, если раньше у нас говорили об убийствах вот этих паумовцев и так далее, то есть троцкистов, это, да, троцкистов, то сейчас стали говорить много о убийстве священников католических. Ну, причем говорят только об убитых со стороны республиканцев. То, что были священники убитые со стороны франкистов, не говорят. Причем понятно, что эти священники со стороны франкистов, в основном это были представители национальных угнетенных меньшинств, которые оказали, для которых верность собственному племени оказалась важнее верности собственному сословию. Но, тем не менее, таких было достаточно, и с ними расправлялись франкисты безжалостно. Но надо сказать, что я уже сказал, что испанская католическая церковь, она сама была крайне реакционная, активно поддерживала мятежников. И вот это, когда у нас некоторые люди, значит, такие несознательные отвечают по поводу вот убийства красноармейцами священника, говорят, а этот поп на колокольне пулемет установил, и что, значит, ну... Это не повод убивать.
Ну, но... если он еще убил несколько красноармейцев, да. Какой же повод?
Значит, да. И тут надо сказать, что, конечно, очень много до сих пор таких мифов вокруг всех этих событий. Но по самым завышенным данным, на стороне республиканцев жертвами террора стали менее 50 человек. А по самым...
Священников?
Нет. 50 тысяч всего там... Священников из них там, я не знаю, ну, меньше всего, да. Там.
А с той стороны, наверное, пошибче. А
по самым заниженным данным, с той стороны 150, то есть в три раза больше. Минимум. Это при самых... Поэтому, конечно, тут, когда говорят о терроре, извините, а почему вы говорите только о красном терроре? Это отрыжка холодной войны. То есть писали и пишут западные историки только о терроре со стороны республиканцев, гораздо меньше, в основном это пишут испанские левые историки, о терроре со стороны франкистов.
Саш, кстати, да. Ты же мне рассказывал, это как отголосок холодной войны, и, ну, интербригады, это тысячи, тысячи и тысячи, да, человек.
Да, да, да.
А у нас сейчас всплеск интереса к белогвардейцам, которые сражались в Испании. Да. Сколько их там было?
Так их там было меньше, чем белогвардейцев, сражавшихся на стороне республиканцев. Вот, значит, оказывается, эмигрантов русских, там, русскоязычных, так скажем, деликатнее, которые сражались на стороне республиканцев, оказалось по подсчетам больше,
чем
да, я уж не говорю про наших советников,
ну, да.
Да, и так далее. То есть, ну, кстати, вот про интербригады тоже важно поговорить отдельно, мне кажется.
Ну, вот сейчас да, мы да, прослушаем новости, и после этого вернемся к лекции-беседе.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем лекцию-беседу. Историк Александр Колпакиди.
Да, и вот что касается деятельности нашей разведки, то она не сводилась, конечно, только к спецназу. А огромная... Вот надо сказать, что я читал письма Урицкого Сталину, когда Урицкий понял, что его арестуют. И как бы
Урицкий там,
это начальник который... ГРУ в то время,
да,
Семен Урицкий,
да, ГРУ, да,
сменивший Берзина, значит, и вот в это время руководивший ГРУ. Он там пишет о своей работе и отмечает, что главное, чем он занимался на посту руководителя ГРУ, это вот обеспечение поддержки, значит, наших советников, разведчиков в Испании. Это операция X называлась, и операция Z – это поддержка наших вот советников, разведчиков в Китае. Угу. То есть это основные, чем он занимался. И лично курировал спецназ, вот этот активку, которую возглавляли Мамсуров и Туманян. То есть вот это основное время его уходило на это. Агентурной работой он занимался очень мало, этим в основном занимался его заместитель Артузов. То есть... Уже само по себе это говорит о значимости вот этой работы, которой они занимались. Они занимались перевозками, обеспечивали перевозку грузов туда, вооружение и так далее. Это все было крайне сложно. Значит, дело в том, что Испания очень далеко от нас, значит, по Черному морю, с Балтийского моря туда все это перевозилось. Корабли назывались «игреками» в переписке, значит, огромное количество этих «игреков» туда, причем... По-моему, только 3 или 4 было потоплено и захвачено корабля, в основном удачно. Там это были целые операции, каждая вот этот перегон. Потому что, почему это были операции? Потому что итальянские, немецкие и франкские флоты ловили их, топили, угоняли и так далее. То есть это была целая операция, да, целое дело огромное. Кроме перевозок туда, они занимались закупками оружия. Ну, Советский Союз поставлял оружие, но у нас оружия у самого было мало, поэтому закупали оружие в других странах. А нелегально закупали оружие, так как было запрещено продавать испанскому, то нелегально под видом каких-то, под чужим флагом, что называется, для, якобы для других стран, закупали, угоняли из Франции самолеты, из Америки оружие закупали и так далее. То есть несколько транспортов оружия было закуплено в других странах. В Чехословакии закупали...
Так подожди, вот эти вот 12 новейших французских истребителей Девуатин Серебрянский купил в Париже, причем, опять же, Саш, литература говорит, в крайне сложных оперативных условиях.
Да, Яков Серебрянский возглавлял, значит, особую группу при наркоме, это тоже типа такого, то, что вот Туманян возглавлял.
Саш, я наконец-то вычитал ее настоящее... Особая группа специального назначения. Мало того, что особая, так еще и спецназначение.
Да, да. Собственно говоря, вот это как бы спецназ при НКВД. Угу. Но в отличие от Грушного, который входил в состав ГРУ, как одно из отделений, этот был отделен, выведен из иностранного отдела, и Серебрянский подчинялся наркому. И, ну, его... Резидентуры действовали в огромном количестве стран, но в основном, конечно, в Китае. В Китае, причем деятельность их в Китае до сих пор абсолютно не изучена. Абсолютно. Не то, что мало знаем, вообще ничего не знаем. Значит, но знаем, что они там в основном и вели работу. То есть можно себе просто только представить, что они там делали. Ну и вот, была создана специальная даже пароходная компания «Франс Навигасьон», которая занималась этим, но это уже под эгидой Коминтерна. И я бы сказал, что еще была создана сеть Вальвебера. Вальвебер – это немецкий коммунист, такой его называли «маленький Ленин». Значит, почему-то, видно, немцы думали, что Ленин был очень большой. И вот, значит, он создал вот эту сеть диверсионную, которая топила суда. Он сам бывший матрос, участник Ноябрьской революции 18-го года, и возглавлял там такую организацию, структуру, типа профсоюза моряков и грузчиков портов. И вот это на базе этой структуры создали в европейских крупных портах диверсионные группы. Они сами изготовляли взрывчатку, базировались они в Швеции, в Дании, значит, а имели во всех крупных портах своих людей. Ну, понятно, им было легко, поскольку они контролировали всех портовых рабочих, грузчиков, собственно, самих матросов. И вот эта резидентура, она активно действовала, потопила множество судов. Если я ошибаюсь, каждое десятое судно, которое вело франкистам вооружение, было потоплено. Надо отметить, что в годы гражданской войны, вот важная тема, это очень многие интербригадовцы были завербованы разведкой и отправлены в разные страны. Это очень важная тема. Например, большая группа во главе с Рольфом Хагге и Адольфом Байером, этих людей даже не упоминают абсолютно. Никогда, вообще нигде не найдете. Они была отправлена вот в помощь Вальвеберу, они уже прошли обучение в Испании как партизаны, и они обучали вот этих моряков, грузчиков портовых, как изготовлять взрывчатку, куда закладывать. Это не так просто корабль потопить. И, значит, вот эти люди, даже уже когда Вальвебер был арестован там в результате предательства, вот Хагге возглавлял эту группу, ничего у нас про них не знаем. Хагге своего тоже был в Швеции арестован, сбежал из тюрьмы, перебрался в Советский Союз. Потом эту группу возглавлял другой интербригадовец, норвежец, Асбьорн Сюнде, которого уже в годы Холодной войны в Норвегии посадили как резидента советской разведки, что мне, честно говоря, внушает большие сомнения, не было ли это просто политической расправой. Этот Сюнде, собственно, в годы войны возглавлял самую активную организацию сопротивления. Ну, не он один там, группа прибывших с ним из Испании. Вообще, надо отметить, что вот эти люди, прошедшие Испанию, они во многих стран, ну, практически во всех, играли лидирующую роль в движении сопротивления в годы Второй мировой войны. Вот у нас сейчас же, знаешь, внушается, зачем мы всем помогаем, нафиг это надо, самим жрать нечего. Коминтерн
зловещий.
Да, ходим с голыми там частями тела, а тут, значит, ну, а извините, а в годы Великой Отечественной войны, посмотрите, сколько одни югославы отвлекли на себя, Народно-освободительную армию Югославии. А была бы она без этих испанцев? Да не была бы, это уж точно, потому что именно они составили командный костяк этой титовской армии народно-освободительной. Я вот недавно смотрел дело Мата Видаковича, первого, значит, кто там начал это, да? Вот там подробно рассказывается, где он служил в Испании, что там... Ну, и много таких, да, куда ни плюнь, там, Старинов пишет об одном из, Иван Хариш такой, который там взорвал колоссальное, пустил под откос на территорию Югославии, там, больше всех поездов, там, не знаю, возглавлял отряд, целую бригаду. В Бельгии Альберт де Конинг, который после войны вынужденный был коммунист, который прошел Испанию, возглавлял движение сопротивления, ну, армию целую в Бельгии создал, там, несколько десятков тысяч человек. Бельгия была, так как коммунисты возглавили это все дело, самая мощная армия. Значит, и ему даже Черчилль дал орден, и полковника бельгийская власть дала, правительство. Значит, в Голландии Ян Варгильзе, он погиб тоже, прошедший Испанию, создатель военной организации сопротивления. В Дании Гарольд Нильсен и так далее. То есть всех тут не перечислишь. Особенно, конечно, мощно это в Польше, где они создали армию Людову. По щелчку вот так из Коминтерна 200... человек, прошедших Испанию, из Франции, где они участвовали, переброшены в Польшу, и там создают. То есть, не как сейчас, вот не пойми, что там в этом Донбассе, а реально была огромная поддержка во всем мире. Были люди, причем это взялось, оно само собой не берется. Это вот не то, что вышли, сказали, а мы во всем белом и пушистые такие, а помогите нам, пожалуйста, нам, значит...
Да, и мы сами не местные. Да,
не местные. Нет, это все создавалось годами. Вот,
Саш, так ведь Испания, там непонятно, выживет республика, не выживет, но действуют разведшколы, причем да, разведшколы да. На будущее.
Только вот этих спецназовских разведшкол 8 было создано, да. И я еще раз говорю, вот, например, они во Франции решающую роль сыграли в движении сопротивления. А, ну вот,
биография только одного, это не самое главное в этом 14-м корпусе, Кристиана Гарсия Гранда, да, из крестьян, матрос на военном флоте, во время мятежа в Севилье угнал свой военный корабль в зону республиканцев, в Хихон, значит, был лейтенантом, всего лишь лейтенантом в этом 14-м партизанском корпусе, во Франции в концлагере организовал массовый побег, и один из руководителей вот этой, вот этого 14-го корпуса, собственно говоря, на территории Франции, который там назывался «Испанская партизанская группировка», АГ сокращенно, да, значит, 14 партизанских корпусов, значит, во главе с Хесусом Риусом, тоже бывшим офицером партизанского движения, вот один, этот был побольше в звании в Испании. Вот этот Кристиана Гарсия, Хесус Риус и другие ветераны испанского 14-го корпуса воссоздали его во Франции. Значит, 9 тысяч бойцов во Франции. Вот этот, хотя, вот этот, значит, самый Кристиана Гарсия захватывал целые города, значит, освобождал, освободил заключенных в Ниме, в тюрьме массовое освобождение. Масса засад, акции саботажа, уничтожение минных полей помогал союзникам продвигаться, да. С 27 испанцами и 2 французами он взял в плен 1400 подразделений немцев, 1400 человек с пушками и бронетехникой, которая спешила в Париж для того, чтобы ну, там, помочь немцам в боях с Леклерком, который, представляешь себе? Вот 29 человек, вот этих партизан, да, в том числе 2 француза, взяли в плен 1400 немцев.
А, Саш, а супруги Коэны?
Да, ну я закончу, да. Там отдельная песня про этих, да. После войны, значит, продолжал уже его... Надо сказать, что эти ребята, они все-таки вернулись в Испанию. У нас об этом практически мало знают, но там продолжалась партизанская война. И его, в частности, послали в Мадрид, где действовали так называемые городские охотники. Ну, то есть это городская герилья. Ну, и он должен был возглавить Генеральный совет Центра сопротивления. Был схвачен, и, несмотря на протесты мировой общественности, а он национальный герой Франции, награжденный всеми орденами, там памятники, улицы и так далее, и был казнен вместе с 9 товарищами, значит, франкистами. Ну, опять же, это один из таких, вот просто обо всех рассказать невозможно, да, и это не самое главное, он всего лишь лейтенантом был, да, там Унгрия был полковником, и вот... А также были навербованы многие агентурные разведчики.
Бу.
Да, значит, когда эту Венону вскрыли, выяснилось, что помимо супругов Коэнов, там еще хватает завербованных по линии...
Много кого и чего.
Много еще и по линии внешней разведки, ПГУ, и по линии ГРУ, и по линии даже военно-морской разведки. То есть огромное количество, они причем сразу же из Испании... Еще даже гражданская война не кончилась, их направляли в разные страны. Например, большая группа поехала в Швецию, поскольку война с Финляндией там была и так далее. Кстати, не случайно их кураторы тоже оказались в Финляндии. Прокопюк, Вообшасов и другие. То есть это люди, да и в годы Холодной войны, когда в самом начале Холодной войны, когда планировалось... Создавалась суперсеть, ну, планировалось, что американцы будут сырье подвозить из Латинской Америки, и, как и Григулевич в годы Великой Отечественной войны, топить эти суда.
Чтобы... А Григулевич тоже был в Испании.
Да, он тоже был в Испании, да, один из ключевых, кстати, игроков в Испании. И есть, кстати, его рассказ очень интересный под псевдонимом Григорьев, как он занимался внутрикамерной разработкой.
Ага.
Да, то есть... арестовали какого-то там графа Монте-Кристо, и он в камере там вошел у него в доверие, тот ему дал пароли, явки, и там целую организацию разоблачили в результате. Значит, и вот надо сказать, что, например, тот же Патрахальцев оказался неожиданно резидентом в Аргентине, да, и так далее, и тому подобное. То есть, а ты говоришь о супругах Конов, которые сыграли большую роль в атомном, и вообще нашей разведке, да, ну... огромное количество, всех не перечислить.
Конечно.
И в Китай поехали там немцы уже в конце 1939 года, и на Балканы, по всему миру этих людей посылали, и, в общем, ну, сам понимаешь, значит, с одной стороны, планировалось... Да, кстати говоря, самое малоизученное – это направленные на территорию Германии и Италии. Вот были такие, но о них не пишут, и почему-то эта информация до сих пор так закрыта. Но были такие, которых туда направили. Планировалось, что с началом нападения они там начнут партизанскую войну, но не срослось. Да, в Финляндию направлялись там. Но я скажу, что вот на территории вот этих государств действовать было крайне сложно, и больших успехов не было. Но что-то они там делали, что-то там взрывали, подрывали, какая-то работа все-таки велась. Поэтому, когда мы тут говорим, то нельзя не сказать о том, что это был полигон для нашей разведки, да? Не только для нашей военной техники, не только для наших, там, я напоминаю, были такие крупные военачальники, как Мерецков, как Малиновский, будущий министр обороны, Малина там он был. Небольшая статистика. Через Испанию прошли три маршала Советского Союза будущих, Малиновский, Мерецков, Кулик. Один адмирал флота, Кузнецов, совсем молодой, кстати, был, практически мальчик, 32 года. Два главных маршала артиллерии, Воронов, Неделин. Один маршал авиации, Огольцов. Четыре генерала армии, Батов, Павлов, Ляченко, Колпакчи. 11 генерал-полковников, 2 генерал-полковника артиллерии, 5 адмиралов, 12 генерал-лейтенантов, 7 генерал авиации, значит, генерал войск, лейтенант войск связи, генерал-лейтенант инженерно-технической службы, 3 генерал-лейтенанта медицинской службы, 3 генерал-лейтенанта танковых войск, 6 вице-адмиралов, 1 вице-адмирал инженерных войск, 41 генерал-майор, 2 генерал-майора авиации, 12 генерал-майоров артиллерии, 2 генерал-майора войск связи, генерал-майор инженерных артиллерийской службы, 2 генерал-майора инженерных танковой службы, 3 генерал-майора инженерных войск, 1 генерал-майор интендантской службы, 1 генерал-майор медицинской службы, 8 генерал-майоров танковых войск, 2 генерал-майора технических войск, 12 контр-адмиралов. То есть только высшего комсостава там... Огромное количество людей.
Это не говоря о высокопоставленных разведчиках, часть которых мы и не знаем, что они там были.
Да, и 59 человек в Испании и в годы Великой Отечественной войны, побывавшие в Испании, стали героями Советского Союза. 59 человек. Значит, поэтому, конечно, это героическая страница в нашей истории. И, кстати говоря... Когда мы говорим, да, то надо понимать, что вот эти люди, от которые поехали резидентами в разные страны, они там многие погибли. Вот ты говоришь, многих не знаем, но некоторых-то и знаем. Ну, например, резидентом на Балканах был такой Иван Сребреняк. Наш разведчик, он в Загребе, основная резидентура была в Загребе. И вот он был схвачен и в 1944 году казнен усташами, хорватскими национофашистами, да, сменил его тоже ветеран Испании, который был в партизанах, Иван Краячич. Это один из ближайших потом, но он собака остался верен Тита. Значит, да, хотя многие из этих людей выступили против Тита, за что и жестоко поплатились. Вот, то есть, такие, как вот этот Краячич, многие из них погибли на территории Германии, значит, ну, Франции и так далее.
Белкин.
Да, Белкин, который был одним из 6 заместителей Орлова, резидента в Испании, Наум, да, Фридгуд, ну, многие погибли, да. И действительно, вот очень обидно, когда начинают все это сводить. Вот Сталин хотел то, Сталин все, что хотел. Ему нужна была эта Испания. Просто необходимо было остановить фашизм. Это все тогда понимали. И, конечно, гораздо важнее была... И говорят, вот он, значит, их предал, сократил поставки оружия, сократил поставки. Я хочу сказать, вот интересная вещь. Вот у нас был такой чекист, который был первым послом на Кубе. У него разные там фамилии. А вот меня всегда интересовало, у него в биографиях пишут, был в Испании, а он реально не был в Испании. Я думаю, ну как вот он, был или не был, почему вот пишут? Оказалось, большая группа наших военных советчиков, в том числе разведчиков, была послана в момент уже краха.
А-а-а.
И они из Парижа вернулись обратно, не доехав до Испании. И вот он входил в эту группу. То есть не бросили их, до самого последнего момента помогали, но из-за Китая не могли помогать в тех же масштабах, что и раньше. Если бы не Китай, мы бы даже увеличили бы эти в два раза. Но не могли. И тем, да, и, кстати, мы не говорили о золотом запасе. 500 тонн золота вывезли. Это организовал Орлов, опять же, этот вывоз.
Да, 4, в этом... 4... Я еще раз, Саш, просто напоминаю, ты об этом и сказал. Олег Царёв, Джон Костелло. «Роковые иллюзии». Там вот описывается этот вывоз испанского золота детально.
И Кузнецов сыграл, адмирал, огромную роль, главный военный советник по ВМФ. И, значит, 500 тонн золота. Ну, кстати, не говорят, что и французам досталось там около 30%. Смотри, у нас, для сравнения, у нас был золотой запас немногим, чем в два раза большим. То есть, и когда привезли это золото, наш золотой запас сравнялся с золотым запасом царским, довоенным царским запасом, который потом царь благополучно...
Да-да-да.
Да, значит, и... ну, правда, надо сказать, что уже к войне он вырос уже и за свой счет, так сказать, и сами уже... Но это действительно... И да, я вот... хотел бы заметить, что тут скандал небольшой образовался. Президент Мексики, левый Обрадор, потребовал, чтобы Испания извинилась за конкисту. Дело в том, что сейчас 500 лет битвы Кортеса там...
С Монтесумой с кем-то. Да.
Да, испанцы отказались извиниться, но золото-то это в основном-то откуда?
Оттуда? Оттуда, да. Конечно.
И какая ирония истории, что...
Ну, из Перу привезли,
да, награбленное сказать, у индейцев, да, 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 золото, у инков, у пошло на строительство светлого будущего государства рабочих и крестьян. Да? Да. Это вот ирония истории, как говорится.
Не, ну, не с ним, с этим золотом им возместили, потом нефть по бартеру как-то им там продавали.
Да, часть возместили этого
золота.
И что бы еще хотел сказать, что... Конечно, вот эта такая полномасштабная помощь невозможна была бы без Коминтерна. Коминтерн.
Конечно.
Да. Я 100 лет Коминтерна было в марте месяце. Да,
про Коминтерн ты делал отдельную передачу. Да. Ты нам рассказывал о мягкой силе.
Да, да, да. И я бы хотел сказать, что действительно, вот эти люди, которые там были в интербригадах, это же в основном были кадры Коминтерна. В Коминтерне, помимо прочего, был военный аппарат, им руководил зять Кусинена Туре Лехен, который тоже уехал в Испанию, и там всю войну под, как Альфред Маркус, он там воевал. Значит, и все вот, руководитель военной школы Коминтерна, Карл Сверчевский, тоже был командиром одной из бригад, а потом дивизии. Значит, ну, я, например, вчера клуб левых историков и обществоведов КЛИО проводил вот как раз круглый стол, посвященный... значит, Испании и этим событиям.
В интернете есть?
Ну, выложат. И я там сидел, и рядом со мной на полке, это в книжном магазине, на полке была, знаешь, книга Юрия Олеши. А мне как раз надо было по работе там кое-что посмотреть. Ага. Я ее достал, открываю, и там рецензия Олеши 37-го года на роман «Мат и Залки». И она кончается так. Мы читаем роман «Мат и Залки», когда автора уже нет живых. Как писатель, он был еще молод, он только входил в форму. Этот последний роман его свидетельствует о росте мастерства. Видно, как важна была для «Мат и Залки» литература, с какой нежностью и бережностью относился он к ней. Душа, выраженная в этом произведении, есть душа скромного человека. Он не успел еще занять в литературе того места, какое мог бы занять. Но Мата Залка был передовым писателем. Он занял свое место в истории борьбы народа с фашизмом. Он сложил свою голову в этой борьбе, защищая народ, подобно герою его романа. И в этом полноценность и слава этого скромного, благородного человека и героического бойца. Вот Мата Залка, он один из командиров интербригад, один из 16 погибших командиров интербригад.
Вот какой вопрос. Есть версия, что Сталину нужна была буржуазно-демократическая республика в Испании, ну, как сейчас вот в этом модном слове, геополитически, а там коммунисты изо всех сил пытались сдержать различного рода леваков, чтобы страна не превратилась вот в такую...
Сталину нужна была победа, чтобы не было там фашизма, а левакам нужна была авантюра. Вот Барселонский мятеж – результат этой авантюры.
1937 год, лето 1937.
То есть сначала, прежде чем совершать Октябрьскую революцию, надо раздавить Корниловщину. Сначала раздавили Корнилова, потом совершили Октябрьскую революцию. Вот эта последовательность, она железный закон. А местные вот эти троцкисты, паумовцы, анархисты и прочая гопота, они не хотели считаться с объективными законами и пытались... Вот,
ускорить, ход.
Ускорить ход истории, да, кончилось все для них очень плохо.
Новости на радиостанции «Говорит Москва». После новостей Александр Колпакиди ответит на ваши вопросы.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Итак, в этом получасе Александр Колпакиди любезно согласился ответить на ваши вопросы. Итак, ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте.
Александр Иванович,
да-да.
Вот два вопроса по испанской войне. Вот был там Кольцов наш, и вот он писал записку Сталину в Москву, что интеллигенция творческая при попадании в этот, когда попадает к этим, к франкистам, она переходит на их сторону и начинает это самое помогать им клеветать. И не с этим ли связано, что вот с Ленинграда вывозили с Москвы нашу творческую интеллигенцию на третий Ташкент-Севкронт. И второе, вот вы говорите, все понимают, что бороться с фашизмом надо. Но, по-моему, только коммунисты понимали, что фашизм – это ударный кулак капитализма, и поэтому стояли в первых рядах борьбы с ним по всему миру. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну, насчет интеллигенции я не уверен. Дело в том, что и были интеллигенты, которые, и находясь на франкистской территории, отстаивали там идеалы антифашизма. Но, и, кстати говоря, вот, например, мой любимый режиссер Луис Бюнюэль, он был последовательным антифашистом, в отличие от своего друга Сальвадора Дали, кстати говоря. А то, что у нас вывозили интеллигенцию, ну, у нас не одну интеллигенцию вывозили, просто Сталин понимал важность культур-мультур, в отличие от нынешних наших властей, для страны, для развития общества, для прогресса цивилизации, и поэтому вот их и вывозили. А мнение Кольцова для Сталина, мне кажется, было очень даже довольно-таки фиолетово, поскольку Кольцов, он действительно в Испании отличился, сыграл там большую роль, но там, кстати говоря, было несколько таких смотрящих, вот, помимо вот этих тех людей, которых я назвал, вот главный военный советник.
Резидент НКВД, да, Кольцов.
Посол Розенберг, который одно время возглавлял разведывательную службу наркомата иностранных дел, МИДа. Марсель Розенберг, то есть тоже человек в разведке сведущий.
Ой, какая, ну вот личность очень загадочная.
Да, очень загадочная. Торгпред огромную роль играл. Артур Сташевский, это первый резидент наш в Западной Европе, который в начале 20-х годах создал объединенную резидентуру в центре Берлина. Очень крупный человек. В конце 20-х его из разведки забрали на тоже не менее важное дело, он валюту добывал. Он был меховщик по профессии, он был польский социал-демократ, в эмиграции работал меховщиком в Англии. Там, и, ну и вот он, как знающий это дело, добыл, то есть львиная доля валюты шло через вот этого Сташевского. Он тоже был таким. То есть там роль Кольцова я бы не преувеличивал. Там было, без него хватало таких. Что касается того, что только коммунисты понимали, мало понимать, ведь анархисты-то, социалисты и прочие, они тоже понимали, что им придется. Да и либералы понимали, они же все видели, что с ними делают в Германии. Но одно дело понимать, а другое дело иметь волю, решительность и мобилизационные возможности. Вот сейчас мы, у нас нету сейчас никаких таких структур, да, и мы можем кричать, что угодно делать, да, но мы не сможем, например, организовать поддержку Мадуро со стороны, создать интербригады, как в свое время, кстати говоря, даже во времена Самосы, были созданы интербригады, которые в Никарагуа свергали Самосу вместе с никарагуанцами. Это уже было в 70-е годы.
А можно ли разве организовать всемирную кампанию общественного протеста против вмешательства в дела Венесуэлы? Сомнения берут?
Да, да. Ну вот вспомните, например, как прекрасно были организованы кампании во время войны во Вьетнаме, когда вся Америка выходила протестовать, когда студенты создавали террористические организации, взрывали призывные участки, архивы, где хранились дела призывников и так далее. То есть у коммунистов была структура, я уже говорил, помимо Коминтерна, профсоюз красный, женская организация, молодежная КИМ, там организация даже атеистов, союз свободомыслящих рабочих, театральная, писательская, кооперативная, даже была организация международная защита прав съемщиков квартир, курортников жилья, музыкантов, писателей, драматургов, межрапом, международная организация помощи, которая помогала нам в тяжкие времена, международная организация помощи бойцам революции, так называемая Красная Помощь. То есть была огромная структура по всему миру. Это не просто была какая-то вот там шелупонь, которым дали денег, они там пошли что-то там, кинули кирпич, там стекло разбили и убежали. Нет, это огромная структура. А чего только стоят эти подмосковные школы, где здесь обучали со всего мира коммунистов диверсионной деятельности, деятельности в городах, взрывам и так далее. Причем, еще раз говорю, они, может быть, не так уж много до Испании сделали, но они были одним из сдерживающих клапанов интервенции против СССР. Потому что правительство и Германии, и Англии, и всех стран, они знали, что есть такие люди, и что они сидят у них в стране, и что в решающий момент неизвестно, что они еще тут взорвут. Может быть, тебя самого любимого. И это тоже сдерживало. И таких людей было много. И государство, а вот с ваш вопрос по поводу интеллигенции, еще раз говорю, огромные средства вкладывались в поддержку западной интеллигенции. Клубы Джона Рида, писателя американского, в Америке, это такой союз писателей, ну, левых писателей в Америке, сотни писателей, куча классиков, твой любимый Дэниел Хэммет.
Дэниел Хэммет, да, там был, да.
Лилиан Хельман, да, кстати говоря, Хемингуэй, и более того, тот же Хемингуэй, мало того, что был другом Советского Союза и открыто себя левым, и огромную помощь, написал пьесу «Пятая колонна» и так далее, и в Испании снимал фильмы, и участвовал активно. Так он еще и, когда ему предложили, стал агентом...
Да, 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 сейчас стал вышла книга в Америке. Да, да,
стал советским разведчиком.
Да.
То есть вот эта деятельность, как бы, это же не так, не хухры-мухры, это не так просто. И сейчас вот... Михаил Трофименков, питерский выдающийся кинокритик, выпустил великолепную толстую книгу, это одна из четырех, первый том, «Красный нуар Голливуда». Это просто уму непостижимо, сколько в Голливуде было коммунистов, ну, в основном, конечно, сценаристы, ну, и артисты, и режиссеры, и огромное количество, огромное, и сочувствующие, и в их поле зрения находящиеся, под их влиянием находящиеся и так далее. Вот разница. Почувствуйте разницу, что называется.
Ваш вопрос, Александр Колпакиди. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид и Александр. Это Дмитрий из Москвы. У меня вопрос следующий. Вы назвали ряд имен деятелей, ну, советской разведки, которые в Испании были, которые очень мало называются, и практически о них ничего не известно. Можно ли сказать, что в силу специфики разведслужб, что они делали как раз основную главную работу?
Ну,
спасибо.
Ну, наверное, можно, потому что вот Берзин руководил всем, так сказать, сменивший его, кстати, Григорий Штерн, не Манфред Штерн, который командовал 11-й андербригадой, первой, а Григорий Штерн. Он тоже имел отношение к военной разведке, одно время служил в ГРУ и окончил Восточный факультет, где готовили разведчиков.
Восточный факультет, да. Академии Генштаба.
Да, да. Угу. И, в общем, да, разведчики играли колоссальную роль. Ну, Орлов, как советник по вопросам безопасности, контрразведки и разведки, ну, они играли колоссальную роль во всех этих событиях. И я бы сказал, что, конечно, на фронтах воевали вот эти перечисленные мною там общевойсковые советники, танкисты, летчики. Они тоже сыграли большую роль. Но штаб по направлению этих людей, по отбору направлению был в ГРУ. Там был создан такой штаб, X, возглавлял его человек, который отвечал за испанское направление ГРУ, некий Григорий Григорьевич Пилевский, такой белорус. И вот он как раз... и, кстати говоря, И курировал это направление помощник начальника ГРУ Александр Лазаревич Абрамов-Миров. Этот человек, который до этого в Коминтерне возглавлял отдел международных связей, нелегальную структуру, такую как бы невидимую часть айсберга.
Ну, спецслужбу Коминтерна.
Ну да, спецслужбу Коминтерна. Вот этот Абрамов, более известный как Абрамов-Миров, он возглавлял в ГРУ направление. То есть, да, они сыграли колоссальную роль, да, разведчики. К сожалению, большинство до сих пор неизвестно даже.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот репрессии, связанные именно с коминтерновцами, вот Осипа Пятницкого в 37-м, он последний, кто возглавлял Коминтерн здесь, потом это вроде упразднили, и вот эти репрессии против них, это было с чем связано? В частности, наверное, с тем, что много очень на западной разведке работали, я так думаю.
Спасибо.
Да, вы знаете, вот эта тема абсолютно, даже нет ни одной статьи, наверное, мне рано или поздно придется написать. Я действительно выявил в Коминтерне целый ряд агентов, натуральных, которые признаны, ну, своими в этими странами и так далее. О них у нас не пишут. Никто даже про них никогда не писал. Действительно, но не это главное. Главное – это склоки и дрязги и неподчинение общей линии.
Они же все равно, наверное, Саша, это вопрос тебе. Очевидно, многие из этих людей не оставили мечту о мировой революции.
Да, вот, например, тот же Пятницкий. Он, кстати, был репрессирован уже не в Коминтерне, а в аппарате ЦК, когда работал. И вот Пятницкий и его правая рука, вот этот Абрамов, только что названный, они создали свою как бы группу, которая бодалась всю дорогу с группой, которую возглавлял Мануильский. Как бы у Коминтерна был... Было два руководителя. После Бухарина, когда Бухарина в 29-м году отстранили, вот Пятницкий и Мануильский, но Пятницкий возглавлял оргработу, а Мануильский как бы политическое руководство. И вот весь аппарат разделился на поддерживающие. Но так как любая склока нуждается в каком-то обосновании, то когда руководство выступило, Сталин сказал, что нам надо менять тактику, вот из-за Германии, все, и от тактики класс против класса переходить к тактике Народного фронта. Пятницкий выступил против и подбил там целый ряд там польского генсека и других, чтобы они на 7-м конгрессе Коминтерна выступили против... Это, кстати, и в советское время было известно, так вскользь об этом даже писали в литературе по Коминтерну. Ну, естественно, как так? Ты как бы верный сын партии, с детских лет ты там подпольщик, там все такое, с Лениным. И тут вот партия, Политбюро принимает решение, такая линия, такая международная, а ты против. Ну, естественно, пришлось его сначала убрать из Коминтерна, а так как он не смирился, стал там какие-то разговоры разговаривать, ну, естественно, вот трагическая его судьба. Хотя великий человек сделал очень много. И этот Абрамов его за собой потянул и так далее. Поэтому вот репрессии, да, или, например, вот Компартия Польши, самая невезучая, да, ну, там всю дорогу шли какие-то дрязги. Причем несколько раз они принимали какие-то совершенно непонятные решения. Например, во время переворота Пилсудского они, будучи в подполье, поддержали этого Пилсудского и переворот. Потом, значит, они бодались постоянно с руководством Компартии Западной Украины, Западной Белой, которые входили в их партию на правах как бы вот таких автономных. Они потом поддержали, выступили как бы на стороне Троцкого во время партийной дискуссии.
Да, Саш, здесь это ты все время об этом говоришь. Никогда нельзя забывать о реалиях того времени.
Да, и среди них действительно было много провокаторов. Даже пришлось создать... во главе, там, Бертинский такой был, комиссию специальную по выявлению провокатора в этой партии. Этот Бертинский был одним из руководителей, и он переменно работал то в ОГПУ, то в Коминтерне. И вот они там этих провокаторов искали, и в ходе этих поисков все друг друга обвинили, что они провокаторы. Вот в результате выясняли, кто же... То есть люди сами виновники своего счастья. Или, например, Компартия Югославии, тоже сильно пострадавшая. Там постоянно шла борьба между сербами и хорватами. Значит, сначала Коминтерн поддерживал сербов, потом хорватов, потом увидели, что это люди вообще все невменяемые, что для... Ну, главное же это свержение, как бы, королевской диктатуры и так далее, так борьба за народное счастье, но не выяснение отношений друг с другом. Тоже в результате вот получили то, за что боролись. То есть в данном случае скорее не наличие провокаторов, шпионов, а именно вот это нежелание подчиняться дисциплине, вот эта амбициозность. Личные свои вот амбиции ставишь выше общего дела. Это, кстати, очень характерно для левого движения в современной России. Ну, вот, собственно говоря, вот, вот основная причина репрессий в Коминтерне.
Ваш вопрос. Алло. Здравствуйте.
Добрый день, Вадим, Подмосковье.
Пожалуйста.
Вот в связи с сегодняшней передачей я вот все-таки осмелюсь задать такой вопрос. Мысли дилетантские давно бродят. Вот с неприглашением наших на начало Второй мировой войны в Польшу, да, ведь Вторая мировая война вот и началась, по сути дела, в Испании. Потом была Чехословакия, аншлюс Австрии. А вот этот польский попуцентризм нельзя сдвинуть в истории как-то вот периодическим муссированием этой идеи, что Вторая мировая война началась раньше, и поляки далеко не главные жертвы этой войны. Спасибо.
Да, я с вами согласен. Я уже говорил, что мы, к сожалению, наши власти, они недооценивают вот, вообще культур-мультур и историю в частности. И для них это все по сравнению со спортом какие-то мелочи. Я не против спорта, да. Но когда тратятся миллиарды на строительство стадионов и ни копейки не дается на развитие, там, например, книгоиздания, которое просто загибается в нашей стране, я просто как сам главный редактор издательства не могу об этом не сказать, это, конечно, просто поражает воображение. И, конечно, я с вами совершенно согласен. Мы вполне могли бы поддержать и китайцев, и к нам бы могли присоединиться и индусы, и вся Латинская Америка, и честные историки, которые даже есть в Соединенных Штатах Америки, я вот знаю нескольких крупных таких, которые бы могли вполне, которые, не все грантососы, да, основная масса, конечно, в западных странах, это называется ангажированные, которые, ну, которые говорят, у меня семья, дети, еще одна женщина в Ростове-на-Дону, ну, понятно, да, но тем не менее мы бы вполне могли не на этих историков ориентироваться, а на вот китайских, на индийских, на латиноамериканских, на африканских, для которых главное – это антиимпериализм, для которых главное – это не 37-й год в России, а колониализм, который они на собственной шкуре испытали, для которых главное не голодомор на Украине, а голод, организованный англичанами в Бенгалии, где погибло 3,5 миллиона человек, и об этом никто не говорит. То есть мы, кстати, могли бы дать бой на почве истории, уж тем более полякам, у которых рыло не то что в пушку, а просто рыло не видно за большим слоем
и
пуха.
И нация просвещенных мореплавателей,
да,
вот эти англичане,
да.
Очень любопытно, как они Индию колонизовали. Как
да
они...
та же Испания, о которой мы сегодня
еще
говорили.
Бы.
Умыли руки, да, Понтий Пилат. А куда Понтий Пилат попал? Большой вопрос в результате. И я думаю, что, конечно, вот именно не полякам бы тут выступать.
Нет.
Кстати говоря, они фактически оказались на стороне франк. Они особо не помогали, но сочувствовали, конечно, франкистам, польские власти. И их роль в развязывании Второй мировой войны колоссальна. Конечно, немцы там большую роль сыграли, но поляки сыграли очень большую роль. И это их началось еще когда делили территорию после Первой мировой войны. Они захватили чужие земли, вопреки всем международным договорам, правилам, просто силой захватили, на всех положили и удерживали. Да? Поэтому об этом никто сейчас не вспоминает, никто не говорит. Почему не предъявить вот сейчас нашей, допустим, стороне полякам претензии? Почему... А нас что, не поддержали бы по всему миру честные историки, которые, я еще раз говорю, даже в Америке есть? Поддержали бы, ну, как говорится...
Как, а сейчас ситуация как у Ильфа и Петрова.
Да.
Зачем датчане замучили своего принца Гамлета? При нынешней обстановке Лига наций вполне удовлетворится этим поводом к войне.
Бодливой корове бог рога не дал, что нравится.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за передачу. Хотел бы заметить, что так или нет, первый вопрос, у меня три коротких вопроса, там да или нет. Англичане помимо 2000 добровольцев, еще как минимум более 10 там, тысяч пулеметов различных систем и полностью укомплектованных боеприпасами. И англичане, в общем-то, на нашей стороне воевали, и они в основном обучали этим вооружением. Это первый вопрос, так или нет. Второй вопрос. После вашей передачи я теперь понимаю, почему голубая дивизия участвовала в блокаде Ленинграда, потому что фактически они были добровольцы, ведь Франко не хотел отправлять сюда под давлением Гитлера никаких войск, а это были в основном добровольцы, и так или нет? И третий вопрос, очень, да, короткий. Мы вывезли очень много детей интербригада, да, испанских, и они у нас прожили долгие годы, и как только появилась возможность убыть на родину, они убыли на родину. Многие говорили, что потеряна жизнь была, а может быть, все-таки они были как бы наши, ну, контрагенты или наши агенты влияния, и как их сложилась судьба? Спасибо.
Да, ну, спасибо. Англичане действительно воевали активно в Испании, но это были коммунисты. Это не английское правительство. Английское правительство скорее сочувствовало Франко. И какие-то в самом начале, в начале мятежа там были непонятные английские разведчики, и роль сыграли там. Ну, это другая история, да. То есть именно коммунисты, да, и они активно помогали, и оружие туда перебрасывали. То есть огромную роль сыграли именно английские коммунисты. Маленькая очень партия была у них в то время, но, тем не менее, вот очень боевитая. И это были... И, кстати говоря, конечно, большинство из них были рабочие, да, простые рабочие. Но среди них, вот этих английских интербригадовцев, было много, ну, студентов из... таких богатых семей, вот из ближайшего окружения, друзья.
Кстати, Ким Филби собирался, но ему сражающе запретили.
А он там был.
Как... Он был, да, корреспондентом.
Да, корреспондентом, который выдавал себя за сочувствующего фашистам. Да. И вот я бы хотел заметить, что в Компартии Англии тоже был подпольный военный аппарат. И вот все руководители этого военного аппарата, они в Испании были командирами ну, английских вот этих батальонов, это батальоны там у них один, по-моему, был. И, в частности, один из них, вот такой Дуглас Спрингхилл, моряк такой, он одно время руководил этим военным аппаратом, он потом во время войны уже был арестован как резидент нашей разведки в Англии по линии ГРУ. Несмотря на то, что мы были союзниками, тем не менее,
и тем не менее.
Да, его посадили. И что касается голубой дивизии, они были, знаете, относительными добровольцами. Потому что, когда им потом предложили вернуться, только небольшая часть их там осталась, по-моему, 2 или 3 тысячи. Вот это реальные были добровольцы. Остальные-то тут же вернулись. И это были в основном люди с какими-то проблемами. Скрывались от чего-то там и так далее. Которые, короче, на родине им было опаснее оставаться, чем поехать в Россию, да. И на самом деле они, конечно, ну, среди них были, конечно, люди, которые там мстили, там, за что-то. Очень подробно, вот я уже сказал, вчера, 30-го, был круглый стол, организованный Клио, значит, там очень подробное есть выступление одного из наших товарищей, где он рассказывает о этой голубой дивизии, о том, где она воевала, как, что. Вот советую послушать, в Ютубе это выложат в ближайшие дни. Что касается детей, мы вывезли очень мало детей. А в другие страны вывезли гораздо больше.
В ту же Мексику.
Да, в ту же Мексику, и не только там. Как раз тоже про этих детей там подробно рассказано, вот вчера было на этом круглом столе, я даже сам не знал этого. Хотя у нас выходила книжка, посвященная испанским детям, по-моему, в 90-е годы. Мы вывезли порядка, по-моему, 3000, что ли. А еще раз, я уже говорил, что некоторые из них участвовали в Великой Отечественной войне, пошли добровольцами, совсем молодыми, себе приписывали возраст и так далее. Но я не знаю случаев, чтобы их использовали по линии разведки, хотя не могу этого исключить. Да, но вот я такого случая не знаю. Ну, да, и в конце концов, именно вот эти испанские дети, это одна из спекуляций периода Холодной войны, что их там не выпускали.
Их держат, да, там, да, насильственно. Да. А, кстати говоря, сын Долореса Барури.
Да, он погиб, летчик во время под Сталинградской битвы. Да, да. Единственный сын. Действительно, вот выдающаяся женщина.
Да. Да, мог бы это инструктором, да, бы, да, где-нибудь. Мог бы, да, 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 да. Ну что ж, минута осталась. Саш, огромное тебе спасибо. С гражданской войной в России мы не закончили, но это мы уже, да, перерыв, да, сделаем перерыв.
Я думаю, что надо еще раз сказать, да, вот что,
да,
это история с гражданской войной, это подвиг, который совершил наш народ и наша страна. И мы должны этим гордиться. И то, что пытаются это извратить, нам поставить как-то вину, какие-то ищут черные пятна. Это еще раз показывает, как устроено мировое историческое сообщество. Продажные проститутки, грантососы. И мы должны честных историков объединить и дать конфронтационный бой вот этим подонкам.
Еще раз, Саш, спасибо. Все будет нормально. Мы услышимся в следующее воскресенье. А пока, до свидания.